Следующая заповедь. Третья. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Или суе. Так вот, прегрешение против третьей заповеди является кощунство. Имя Божие самим Израилем очень почиталось, и оно было всегда священным. В книге Ветхого Завета мы с вами видим, Израилем хранились так, что имя Божие там не записывалось, или записывались в имени Божьем одни лишь согласные. Вместе гласных ставились прочерки. Вот такое было отношение. В наше время вот священное имя Божие, оно употребляется очень часто в пустословии, когда человек, бывает, даже клянется Богом. Бывает просто в разговоре там: «Ой, Господи!» Вот это слово как-то так мелькает в разговоре, человек не понимает, что когда мы произносим имя Божие, то мы его призываем. Призываем. Вот как вот есть у вас всех имена, когда я называю по списку, вы отзываетесь, правда ведь? А, соответственно, так то же самое происходит и с нашими молитвами, и с именем Божиим. Просто когда мы употребляем имя Божие напрасно, тем самым мы Господа оскорбляем. Чтобы вам было понятно, я могу привести такой конкретный пример. Вот сегодня мы с вами проходим последнюю беседу. Да, Павел? Ой, Павел, ну, вот вы знаете, вот, ну, эта последняя беседа, она вот все выявит, все, что вы знаете. Павел, я не знаю, что. Безобразие, конечно, вы, может быть, ноги не готовы. Но, Павел, не знаю даже, что сказать. Вот у меня пришла женщина, которая была только на там, 4 беседах. Но, Павел, я ее могу допустить. Могу не допустить. Павел сидит, но я не реагирую. Ну, сначала отозвался, да, все. А дела мне нет до него, он там сидит, все, его нет для меня. Вот то же самое бывает и в нашем разговоре, когда мы что-то говорим и постоянно: «Ой, Господи!» Обращаемся, получается, а внимание не обращаем на того, к кому обращаемся. А кощунство в чем еще может проявляться? Конечно, пустой разговор – это, скажем так, одна сторона. Кощунство бывает намеренное очень часто. Бывает, это происходит в анекдотах, какие-то церковные темы. Насмешки над священным, над обрядом, над священниками, над тем, что в церкви происходит. Очень часто выливается это кощунство в какие-то уже просто агрессивные действия. Бывают люди некоторые, начинают там сжигать иконы, там ножом их колоть. Значит, вот, готовясь к исповеди, посмотрите за собой такие вот вещи. С одной стороны, просто употребление имени Божьего напрасно, с другой стороны, такие разные вещи, связанные с кощунством. Помнится, однажды я ехал в вагоне, в купейном, и ко мне подсела там одна девица такая, она ехала в Ярославль учиться. И по дороге, ну, я в подряснике ехал, и она поняла, что лицо, значит, священное. Давай меня расспрашивать. Ну и как-то так, поскольку я эти беседы провожу, я ей прочитал краткую огласительную беседу. После этого она так сидит и думает: да, говорит, наверное, я стала верующей. Ну это понятно, что-то поняла. Дальше она постаралась как-то своими знаниями поделиться о том, что она знает о церкви. И рассказала анекдот. Что как попу кто-то пришел исповедоваться, и что-то в таком духе. Рассказала и смеется. А я смотрю и думаю, вот человек, который просто ничего не знает, и мне понятно, что это глупость. Обычно все анекдоты на церковную они очень глупые. Потому что совершенно не отражают реалии нашей жизни. Вот. Но людям смешно, и вот те же самые такие вот кощунственные выпады, их, конечно, встречаешь и на улице, где угодно. Когда человек не понимает совершенно того, что происходит в церкви, не понимает, чем отличается верующий человек от них самих, но вот какие-то, я не знаю, какие-то мысли есть, видимо, еще со школы воспитаны, Потому что школа наша, она как и была советская, так и осталась, и вот это негативное отношение к церкви, оно из года в год так и кочует. Мысль о том, что если, значит, священник, то он глупый, поп балбес, а у него балда, работник балда очень хороший. Или многочисленные шутки и стишки разные про попов. И большинство, вот, конечно, и наше поколение выросло на этих шутках и совершенно не воспринимает уже реальную жизнь. Помнится, я тоже, когда еще не уверовал, но вот у нас уверовал приятель, мы над ним тоже смеялись. И никогда его серьезно не слушали, что он нам там объяснял. Всегда мы как-то хотели над ним как-то подшутить, поязвить. Вот. Конечно, большой вопрос был в том, почему такие священники толстые. На что приятель отвечал, они, говорит, много постятся, с голода пухнут. Вот. Конечно, кто-то, наверное, не постился. Ну вот, наше желание было этих людей высмеять. Бывает, что часто именем Божьим клянутся, и клянутся употребляют даже еще и с матерными словами. Следующая заповедь, четвертая. Помни день седьмой. В Ветхом Завете написано суббота. Субботний день. Чтобы освящать его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему посвящай. Сейчас для христиан это день воскресный. Хотя воскресенье получается восьмой день. Но день он не вписывается вот в эти временные рамки. Это день будущего века, который мы ожидаем. Что день воскресный заменил день субботы, он стал седьмым. Заповедь говорит нам о том, чтобы человек верующий в седьмой день полностью посвящал Богу. В чем это должно выражаться, вот воскресный день? Должно выражаться в посещении храма. Человек верующий должен воскресный день проводить в храме. Да, и вообще-то получается даже не весь день, а какую-то часть. Потому что служба воскресенья у нас идет, происходит с утра, с 8:30 до примерно 12 часов дня. Так что, опять же, свободное время. Вот эта заповедь, она вам на будущее, и это, видимо, тема ваших будущих исповедей. Потому что статистика, которую я сам наблюдаю, она говорит о том, что 99% посещавших, в том числе и беседы, в храм не ходит. Не просто пропускают по положительным причинам, они ходят вообще. Так что, ну это уже, поскольку это ваше личное отношение с Богом, то я просто вам сообщаю, что есть такая заповедь. Так что, может быть, даже пока это еще последняя беседа, подумайте, вы сможете по воскресеньям ходить в храм или нет? Кто сказал? Ну, может, зачем за других-то говорить? Многие люди так и признаются, говорят, это нам слабо будет. Потому что один раз ходить еще можно. Что-то там непонятное, такое посмотреть. Два раза тоже можно. А потом все надоело уже. Одно и то же там, ничего не понятно и так далее. Все это оставляется. Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле. Единственная заповедь, наверное, вообще Библии, которая говорит нам о земном благополучии, о здоровье и о прочих вещах. Хочешь быть здоров, хочешь иметь долголетие, хочешь, чтобы все у тебя было в порядке в жизни, почитай отца твоего и мать. Все у тебя будет. За что, в первую очередь, мы должны почитать родителей? Ведь очень часто дети, вот эту самую простую заповедь, не понимают и говорят, а, допустим, вот у нас там отец алкоголик, а нас отец вообще бросил с матерью давным-давно. А кто-то в детском доме воспитывается, и им эта заповедь кажется тоже какое-то их оскорбляющее даже и достоинство. За что их почитать, если они меня бросили? Но мы почитаем их в первую очередь за то, что они дали нам жизнь. И вот, конечно, люди старшего поколения прекрасно понимают. Если бы не было наших родителей, то не было нас самих. какая бы жизнь тяжелая даже у нас с вами не была, все равно, если бы не боролись, вообще бы ничего не было. А так мы имеем жизнь, и мы имеем возможность, как и всякий другой человек, войти в вечность с Богом. Более того, за своих родителей нужно молиться. Вот в этом также проявляется почтение наше. Не только в том, чтобы как-то с ними обращаться хорошо, помнить о них, если они живые, значит, навещать их, не оскорблять их, стараться их не учить, как жить. Если это родители, допустим, уже умерли, то вот, конечно, им, родителям, нужна молитва обязательно. Значит, из-за живых, из умерших нужно обязательно молиться. Вот в этом также проявляется наше почтение. Соответственно, вот здесь, опять же, богатая тема для исповеди. Ссоры с родителями, попытки учить, наверное. Может быть, даже кто-то и пытался драться с ними. Кто-то из дома убегал или еще что-то делал. Вот, пожалуйста, вам тема для исповеди. Мы как-то с вами на какой-то одной из бесед проходили историю Хама. Помните это? Самяное. Так вот, безусловно, вот наша сейчас Россия, она идет по пути хамства, идет уже 100 лет. И налицо вот то разрушение, которое входит в жизнь нашего государства. Хамство, оно порождает только хамство, и в конечном счете порождает разрушение. И вот то, что мы когда-то имели, Великая Россия, ее уже сейчас нет. И это можно увидеть на примере, допустим, любой теперешней российской семьи. Родители фактически не заботятся о воспитании своих детей, поэтому дети вырастают, уже будучи маленькими, вырастают хамами. Нет, это же обычная семья, просто все есть, мама, папа есть. Но вот ребенок растет оболтусом, привык дерзить родителям. Привык, так сказать, как-то заявлять о своих правах, тем более сейчас это об этом часто, ведь права ребенка. В Америке все придумано. Там ребенок может вообще в суд на своих родителей подать. Вот, видимо, в России тоже это скоро придет. Фактически ребенок ставит себя на положение независимой личности в отрыве от своих родителей. Ребенок вырастает и приучается к тому, что ему все дозволено. Он может все получить от них. То есть вы мои родители, вы обязаны мне дать то-то, 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 то-то. Это ваша обязанность. Но вы не имеете права учить меня жить. Что-то мне там диктовать какие-то условия. Не ваше дело. И, конечно, такой молодой человек, который вырастет, естественно, он потом своих родителей, он не то что любить не будет, но, наверное, просто бросит. И большинство вот наших современных людей, даже и взрослых, тоже вот повторяют где-то этот путь. Хотя времена советские были более нравственными, но, тем не менее, очень часто бывает так, что ребенок вырастает, уезжает из дома родного и забывает своих родителей. Забывает даже поздравить просто с каким-то праздником. И получается так, что родители живут, и хотя, может быть, было несколько детей, а остаются под старость одинокими абсолютно. И понимают, что дети ушли, все, осталось, ничего нет. Все в жизни ушло. И, конечно, вот это вот одиночество, это, наверное, ошибка их самих, только они воспитали своих детей, и ошибка, наверное, и этих детей тоже. Проблема, видимо, еще и в том, что очень часто семьи наши имеют очень мало детей. Один ребенок или два ребенка. Поэтому, когда такой ребенок уходит из семьи, то образуется вот та самая пустота, которая рождает одиночество. И вот следующая заповедь у нас как раз, наверное, сейчас поговорим об одиночестве. Не убивай. Начнем вот с абортов, где-то убийство. К сожалению, забыл этот фильм, он, ну, могу вкратце рассказать, что там показывает. Там показывают убитых детей. То есть на разных стадиях абортов, вот эти вот самые дети, разрубленные, убитые, вот их показывают. Там прекрасно видно, что это ребеночек. Очень часто мать, когда идет делать аборт, она думает, что это просто моя часть, никакой там не организм живой, никакой там не человек, это плод. И, соответственно, я решаю, жить этому плоду или нет. Бывает так, что мама будущая решает, что ребенку жить не следует. По причине, допустим, того, что в семье мало денег. Или по причине того, что малая площадь для жительства. Для современной науки уже доказано, что ребеночек, который там появляется, буквально с самых первых дней, это уже не тело матери, а совершенно отдельный организм. Если это тело матери, то вообще-то можно так сказать. Вот мешает человеку палец. Взять его, отрубить. Тело будет болеть. Если женщина очищает ребенка, фактически она не лишает никаких видимых органов. Совершает само натуральное убийство. Я по законодательству у нас убийством считается, если убивается рожденный ребенок. Но фактически, по факту, вот жизнь наша появляется в момент зачатия. Понять это очень легко. Вот мы с вами сидим, кто-то уже уберет сединами, кто-то еще готовится вступить во взрослую жизнь. Но мы все с вами должны помнить, что мы с вами когда-то были зачаты. Это наше начало. Мы появились на свет не тогда, когда у нас приняли роды, а когда папа с мамой совершили зачатие. Вот если бы этого не было, то и нас бы с вами не было, не сидели бы мы здесь. Или, допустим, захотела бы наша мама, подумала, вот у меня денег нет. Думает, а что там такое? Надо просто пойти вычистить все это плод, который там случайно появился. Папа забыл презерватив надеть, вот он случайно появился, незапланированная беременность. Ну все, значит, надо пойти почиститься. Ну, какую-то бяку удалили. Удалили тело, бросили в мусорный пакет, все, сожгли. Но ведь у этого маленького человечка уже есть душа. Да, он был полностью беспомощным. Он никак не мог возразить, он не мог крикнуть. Он не имел даже права на право голоса. Просто взяли и убили. В одном из фильмов про аборт показывают снимки, сделанные рентгеном, где вот в момент аборта и показано, как вводится матери вот эта трубка с насосом. И показывают, как ребенок чувствует это. Он волнуется, учащается сердцебиение. И в конце, когда уже эта трубка готова ему оторвать голову, ребенок раскрывает рот, как бы в безмолвном крике. Фильм так и называется, «Безмолвный крик». А дальше, тем более, если это аборт на поздних сроках, вот есть кадр, где показывают, прям вынимает голову младенчика из утроба. Без тела. Тело потом достанет. Если это поздний аборт, то по частям уже достанет. Безусловно, вот, конечно, такие люди себя оправдывают тем, что нет денег. Мы с вами должны помнить, что в России вообще-то никогда денег много не было ни у кого. А что касается жилищных условий, вообще-то мы с вами, в отличие от тех, кто жил, допустим, 100 лет назад, мы с вами все-таки имеем гораздо лучшие условия. Потому что раньше люди жили гораздо беднее. Но при этом раньше люди рожали. Семьи были большими, многодетными. И несмотря на то, что даже иногда в доме не было куска хлеба, семьи вообще-то жили весело. Вот я вспоминаю свою бабушку, у них было 5 детей. Она одна сестра и 4 братьев. И она говорит, как вот мы весело жили, хотя была война, времена войны, ужасные годы, голодали, ели очистки, но при этом было, нам было просто хорошо. Потому что были у меня, говорит, постоянно братья, мы с ними бегали, играли. И вот это вот даже ужасное, какая-то ужасное условие жизни, они переживались очень легко, из-за того, что мы были все вместе. И потом действительно эти люди выросли, и я вот сам всегда поражался, как они дружны между собой. Хотя они жили в разных местах, но постоянно собирались на день рождения друг у друга, постоянно созванивались. То есть получался действительно как какой-то клан. И вот, несмотря на них, конечно, мне было где-то... Это все приятно, мне самому хотелось, чтобы у меня была тоже такая большая семья. Допустим, я уже вырос, моих родителей, у меня есть брат младший, но он у меня младше на 8,5 лет. Я, конечно, вот сейчас понимаю недостаток того, что у меня не было братьев и сестер. То есть я был в какой-то момент избалован просто. У меня все было. Я пока рос, там ел черную икру действительно макложкой, потому что бабушка мне все впихивала. Она, тем более, имела хорошую работу. Так что вот вырос полностью баллонным ребенком. Вырос одиноким, вырос еще эгоистом из-за этого, потому что не привык делиться, не привык быть в коллективе. Потом все это порождает проблемы уже в жизни, когда человек вот так вырастает одним в семье, то начинается проблема с общением дальше. Конечно, я вот так рассказываю про себя, но вы тоже можете посмотреть на свою жизнь и на жизнь ваших детей. Если ребенок один растет в семье, то такой ребенок очень часто вырастает эгоист. И наоборот, когда в семье много детей, там мы видим совершенно другие отношения. Даже несмотря на то, что у них бывают действительно какие-то драки и ссоры, но они все-таки привыкли делиться, и они получают воспитание в семье. Вот то, чего часто лишается ребенок, когда он живет один. Тем более, если ребенок один, он ведь часто даже еще и в семье не растет, он сдается куда-то в детский сад, фактически он родителей видит только вечером, и опять же, на каком уровне? У экрана телевизора. Он там под ногами мешает отдыхать, а потом проблема его опять с утра отводить в этот детский сад. Ну, дальше проще, дальше уже школа, уроки, он хоть как-то занят. Ну и вот мы и говорили про пятую заповедь, а почти не к родителям, говорили о одиночестве. Вот оно одиночество и получается, что ребенок растет своей жизнью, хотя у него есть папа и мама, но он никому не нужен, он привык только получать, только брать. И, естественно, когда этот ребенок вырастает, что он хочет? Он опять же хочет удовольствия в жизни. Для него семейные узы фактически ничего не значат. Вот такие дети вырастают, да, главное – деньги. Деньги, и вот как я тоже один раз ехал в автобусе, ехали кадеты, взрослая группа, ребят такие, и, ну, какие-то, не знаю, не стесняясь, на весь автобус рассуждали, что в этой жизни нужно. И вот дальше говорит, что в этой жизни нужно иметь деньги. Может быть, даже в нашем городе, они говорили, денег очень много и не надо. Такая достаточная сумма, как-то они там раскидывали сумму. И машина нужна. А для чего машина нужна? Чтобы вот те сибирские, значит, девушки, ну, их там назвали соответствующим словом, были твоими. Деньги и женщины. Все. Вот сколько им там, лет по 15, по 16, но в голове вот такая вот уже мара. Ничего не надо в этой жизни. Нужны деньги для того, чтобы были женщины. Какие-то наслаждения. Естественно, если говорить о наслаждениях, то там понятно, что это пьянки, чтобы купить там водку, еще чего-то. Ну и дальше, естественно, наркотики. Наркотики дают наслаждение, и, конечно, там и речь нет о том, что они могут вред принести. Если наслаждение – это главное, то, соответственно, надо достичь этого наслаждения, неважно, каким путем уж. Вот вырастает вот такое вот общество. Общество абсолютно без всякой морали. Общество, для которого важны хорошие условия жизни и, ну, хлеб и зрелище, все, больше ничего не надо. Что еще относится к этой заповеди? Ну, вообще-то, вот напрямую убийство, безусловно. Если кто-то из вас совершал это, то это нужно исповедовать. Аборты, убийство, убийство не только людей, но и убийство животных. Не из-за насыщения, да, как вот насыщение, допустим, скотины, что Господь даст пищу, а из-за желания увидеть страдания этого существа. Вы не подумайте, что какие-то ужасные вещи говорю, на самом деле все это в детстве опять же начинается. Кто рос, помните, поджигание паучков, надувание лягушек, привязывание, там, не знаю, банок консервных к хвостам кошек и собак. Вот это вот желание мучить беззащитных существ. Казалось бы, что это, как сказать, ерунда такая, но потом человек, приучаясь к тому, что кто-то страдает, а, так сказать, тебя это никак не касается, и никто тебя за это не наказывает, человек дальше может уже просто начать мучить людей. Но если, допустим, ты бьешь собаку, и она тебе не может ответить, думаешь, а почему бы не побить там собственного ребенка или собственную жену? Наоборот, если ты ее побьешь, она еще будет более послушлива. Приучать ее в порядку таким образом. Но потом все доходит просто до прямого убийства. Когда, вот мы говорили, состояние аффекта, человек может сделать уже какой-то просто такой поступок, совершить убийство. И опять же, с чего все начиналось? Люди часто говорят, как он мог совершить этот поступок. Он всегда рос, такой замечательный какой-нибудь там мальчик, все время с нами здоровался, сумку нам помогал нести, через дорогу переводил. И вдруг раз совершает убийство. Причем страшные бывают убийства. Как в одном из фильмов, тоже показывали, сын убил свою мать молотком. Потому что она не дала ему деньги, он взял молоток и просто молотком ее прикончил. И потом он совершенно в этом не раскаивался. То посадили, показывали интервью с ним. Нет, я не раскаиваюсь. Она должна была дать мне деньги. Все нормальная ситуация. Почему так произошло? Наверное, потому что вот этот молодой человек, он так и рос. Эгоистом рос, конечно. Привык получать все время. Сам давать ничего не научился. Тут связана проблема не только с деньгами, но и с нашими душевными качествами. Потому что такой человек, он не просто эгоист. Ну, правильно, да, он эгоист, но он не только не сможет давать, допустим, кому-то там, или денег, или материальных вещей, он не сможет давать и любовь. Такой человек никогда никому ничего своего не даст. Таким человеком невозможно будет жить потом. Соответственно, если у него будет семья и будут другие, там, его же собственные дети, можно понять, вот, какой будет регресс этого поколения. Вот есть такой термин «вырождение», деградация. Бывает вырождение даже целых наций. Почему это происходит? Вот потому что поколение за поколением все хуже и хуже и хуже. В какой-то момент Господь просто прекращает этот род. Все. На земле его больше этого рода не существует. Потому что благословение Божие имеют только те, которые умеют любить, умеют почитать. Вот она, заповедь пятая. Как Авраам, ему было обещано, что его семя, то есть его потомки, они получат всю землю. И землю обетованную, и вообще расселятся по всему миру. За что? За его благочестие, за его веру. С этой заповедью что еще связано? Еще такая вещь. Очень часто эту заповедь сектанты представляют как возможность осудить православных и не служить в армии российской. То есть говорят, что вот есть в Библии заповедь «не убей», и поэтому в армии мы служить не будем. Не будем брать в руки оружие, потому что убийство Богом осуждается. Эгоисты так говорят. Конечно, этот обман их, он заключается в том, что заповедь дана в Ветхом Завете, заповедь дана народу, написано в книге «Исход», народу, который шел в землю обетованную, еврейскому народу. Что этот народ? Неужели он не воевал ни с кем? Неужели он пришел просто на пустую землю? Нет, народ этот, идя по дороге в землю обетованную, он постоянно воевал. Придя в землю обетованную, он пришел не на пустое место, там жили люди. Эти люди были убиты этим народом. Потом в истории мы видим, это маленькое государство постоянно с кем-то сражалось. Его брали в плен. Потом они возвращаются от этого пленения. Но если вы хоть раз откроете Ветхий Завет, не закон Божий, как он там описан, а Ветхий Завет, как это в Библии дано, вы удивитесь, сколько там описано всяких изуверств, сколько там убийств. Почему же дана эта заповедь? Потому что эта заповедь нам говорит о грехе, отношении к Богу. О том, когда мы получаем наслаждение, совершали убийство. Но когда мы защищаем свое отечество, когда мы защищаем своих матерей, жен и детей, это называется уже не убийством, это называется любовью. Защита – это любовь. Поэтому Христос сказал еще такие слова. Нет больше той любви, как кто, если свою душу отдаст за друзей своих. С одной стороны, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, подставь другую щеку. А с другой стороны, вот самая наивысшая заповедь любви, это когда кто отдаст свою жизнь за других. Как это сделал сам Христос. И человек, который защищает свое отечество, он исполняет эти самые слова Христовы. А когда Господь говорит о щеке, он говорит о смирении. о личной обиде. Вот когда нам приносится личная обида и желание отомстить, если здесь совершается убийство, то это и есть грех. Месть за личную обиду. Когда человек защищает, то он не нарушает заповедь. И эгоист, между прочим, это прекрасно знает. Это лишь такое вот некоторое прикрытие Библии для того, чтобы совершать какие-то свои дела. А что за свои дела? А дело в том, что они, живя в России и в других государствах, себя гражданами этих государств не считают. Ну, у них есть паспорта, конечно, все. Они могут предъявить эти паспорта. Но они себя считают гражданами одного лишь государства. Государства Сторожевой башни. С центром в Нью-Йорке. В Бруклине есть центр. И вот все они ждут Армагеддона. Эти люди, которые совершают, соблюдают заповедь, оружие в руки не берут. И вот когда наступит Армагеддон, последняя битва Бога с сатаной, Христос придет на землю, раздаст верным и эгоистам в руки оружие, потому что от нас, конечно, нельзя, потому что вот это российское наше государство, оно бесовское для них считается, сатанинское. И мы с вами сатанисты будем. Вы будете православными, для них будут сатанистами. Естественно, брать в руки оружие сатаны разве можно? А придет их Иегова, он им раздаст оружие, они спокойно нас с вами перестреляют. И все нормально будет. Потом они будут на этой земле, на наших костях с вами. Вот они будут лопать ананасы, рябчиков живых. В соседстве с тиграми, со львами, с прочим. У них очень оригинальная вообще мораль. Если вообще это можно мораль хоть как-то назвать. А Библия используется вот только в своих целях. Больше никак. Секта она и есть секта. Осколочек. Какой-то кусочек. Какой-то кусочек истины есть, всего остального нет. То же самое в отношении и вот второй заповеди. Там есть такие слова. Не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи. И вот наши теперь верующие, просвещенные американцами, так называемые русские протестанты, теперь указывают. Вот у православных оказывается идолы в храмах, иконы. Икона теперь называется идолом. То есть люди, которые совершенно не понимают ни своей истории, ни культуры, не почитают отцов своих, матерей, дедов. А вот как большевики, вы ничего не понимали в вере, оказывается. А теперь мы умные такие, нас дядюшка Сэм научил, мы вас теперь тоже научим, как надо правильно верить. Оказывается, иконы все надо выкинуть, потому что это идолы. А Библия говорит, не делайте изображений этих идолов. Интересная трактовка вообще-то Библии. В самом же даже в Ветхом Завете мы видим, где Господь повелевает, например, построить храм. В этом храме поставить двух херувимов, сделать ковчег завета. Заповеди были даны вообще-то на каменных скрижалях. Почему Бога нельзя было изображать в Ветхом Завете? Потому что его никто никогда не видел. А когда его стало возможным изобразить? Когда он стал человеком. Посмотрите, иконочки, которые висят перед вами. Иконочка Иисуса Христа висит. Разве можно изобразить что-то невидимое? Нет, конечно. Но однажды, мы говорим, слово стало плотью. Вот оно, слово, которое стало плотью, старший человек. Бог слово. Вторая ипостась. Это слово стало Иисусом Христом. Именно его на иконочках мы изображаем. Вообще-то все вот эти вот нападки, они не новые. Еще в 8 веке был 7-й Вселенский собор, который осудил иконоборчество. То есть все вот это новое, это хорошо забытое старое. Это все древние ереси, на самом деле. И когда мы поклоняемся Христу, глядя на иконы, мы поклоняемся с вами не краскам, не доскам, а уж тем более, как в этом классе, здесь вообще не доска, а не краска. Простая фотография на оргалите. Разве кого-то в голову придет, что он поклоняется фотографии? Это абсурд. Когда мы смотрим на икону Христа, мы обращаемся, наше сердце обращается к тому, кто на ней изображен. Вот это образ называется. Икона – это образ. А кто на ней изображен – это первый образ. Когда мы смотрим на иконочку Христа, мы обращаемся к нему. Икона нам помогает сосредоточиться. Более того, икона нас еще учит многим вещам. Потому что икона православная – это не фотография все-таки. икона православная, она очень символична. Вот, допустим, видите, сам лик Христа. Посмотрите, пожалуйста, даже на цвет его лика. Очень темный. Вот православная икона призвана показать этим цветом глубину духовного мира. В отличие от обычных картин, здесь такие розовенькие, пышные. Икона православная всегда темная. Внутри темная. А снаружи всегда очень яркая. Видите, золотой фон по бокам. Вот этот фон золотой или серебряный призван показать божественный свет. То есть глубина, и вот это, из этой глубины исходит божественный свет. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, вокруг Христа вот такой круг. Называется нимбом. Нимб, опять же, это сияние славы. Некоторые, смотря на иконы святых, думают, вот, когда-то инопланетяне посетили Землю, а потом люди в память о инопланетянах стали строить храмы, похожие на космические корабли, значит, космонавты в скафандрах. Ну, вот такая глупость иногда бывает. Нимб изображает сияние славы. Более того, в нимбе у Христа вы видите изображен крест. Крест как символ нашего искупления, символ нашего спасения. Более того, в этом кресте есть три буквы. Омега, омикрон и Н. В этих трех буквах заключается имя Божие, которое так и переводится как Иегова, вечно существующий. Христос – это и есть Иегова. По бокам этой иконочки еще две сокращенные, два сокращенных имени – Иисус, Христос. А видите, да, на уровне плеч еще одно имя Божие – Господь Содержитель. Дальше посмотрите, в руках у Христа какая-то книжица. Что это такое? Библия. Христос писал Библию? Не писал. Может быть, иконописец ошибся? Как же так? Христос ведь ничего не писал, а ему книгу дали в руки. Да нет. Потому что Библия – это Слово Божие. И поэтому Слово Божие символически изображается в виде книги. Там же слова написаны. Заповедь новую даю вам, да любить друг друга. Это слова Христа. Как слова можно выразить? Вот в виде Библии. И когда мы сами читаем Библию, хотя мы читаем, там Евангелие написано от Иоанна или от Луки, от ученики Христова, но мы понимаем, что Евангелие, несмотря на то, что оно было написано людьми, это Слово Божие. Книги Боговдохновенные. Несмотря на то, что у них был автором обычный человек. Что еще можно сказать о иконах? Безусловно, каждая икона пишет не простым художником, как вот картина, она может написаться любым. Иконописцы – это необычные художники, это люди специально обученные, люди обязательно верующие, потому что человеку неверующему и невозможно показать глубину этой иконы. Ведь икона призвана собой показать духовный мир. А как его можно изобразить в красках? Только лишь тем, что есть в самом тебе. Ведь недаром, конечно, чем мы видим иконописец более живет богоугодной жизнью, тем более вот его иконы носят на себе отпечаток святости. Поэтому эталоном в русской церкви для иконописцев является икона преподобного Андрея Рублева. Вот его знаменитая Троица. Просто поразительная икона. Конечно, сейчас, вот, когда происходит возрождение, возрождается именно вот этот стиль Андрея Рублева. В данном случае вот эта иконочка, она приближается к стилю Андрея Рублева. Тем более, сам этот человек, он и был прославлен в лике святых. Прямо так и говорим преподобно. Он был монахом, человек. И, конечно, прежде чем писать иконы, человек должен получить соответствующее образование. Образование не только художественное, но и богословское. Недаром очень низкого качества иконы 19 века. Или, допустим, многочисленные иконы 20 века. Они больше похожи на картины. И там никакая духовная глубина совершенно не отражена. Там очень пышные лица, пухленькие щечки у святых. Мы видим, что древние иконы, они поражают своей аскетичностью. Там очень тонкое, одухотворенное лицо. Очень часто на таких иконах неправильные пропорции даны. Вот так, как не рисует ни один художник. Допустим, огромное тело при маленькой голове. Или неизмеримо там большие руки, или еще какие-то части тела. Показана на иконах особая утонченность этих святых. Действительно, это целая техника. Техника, которую нужно изучать долгие годы. Ну что, давайте с вами дальше посмотрим. Седьмая заповедь. По шестой все ясно? Вступай. Вопросов про аборты нет? Нет. Знаете, некоторые спорят, начинают, что это убийство не может быть. Вот тут, конечно, в последнюю очередь я включаю фильм, который всем все говорит. Но сейчас вот еще раз извиняюсь, я фильм забыл взять. Там, конечно, все очень наглядно показано, что это никакие не кусочки материнского тела, а то, что это младенцы, которые просто напросто убиваются. Убиваются очень жестоко. Мы когда смотрим какие-то вот вещи по телевизору, там трагедии в Беслане, мы ужасаемся. Как могли это сделать с детьми? Неужели это такие изуверы, для которых не существует ничего святого? А ведь очень часто вы зайдите в нашу больницу, сколько там абортниц лежит. Мы же сами хуже, чем фашист. В наши дни совершается то, что делали фашисты в этих концлагерях, сжигали людей. Здесь то же самое происходит. Безвинные души убивают, разрезаются на части, потом точно так же сжигаются. Все. Тело убили, душа, это опять же говорю, любая мать, она ведь потом со своим ребенком встретится там. Встретится, она ему скажет, наверное, да, извини, денег не было, прости меня. Не хотелось вот мне себя немножечко ущемлять. Вот, ты был лишним. Но она же не сможет так ему сказать. А почему тогда живого ребенка не убить? Ну, уволили тебя с работы. У тебя трое детей. Подходишь к младшим и говоришь, прости, Машенька, ну вот, поскольку меня уволили, наш доход с папой сокращается наполовину. Случается, да, бывает, действительно. Но это же, мы понимаем, что это же ненормальное явление. А может быть, еще совет созвать? Пригласить старших детей и сказать им, давайте на выбор. Вот мы сейчас Машеньку убьем, и вы будете жить как прежде. У вас будут и новые вещи, подарки вам будут регулярные. Или все-таки мы Машу оставим живых, но будете жить вы похуже после этого. Конечно, это абсурдная ситуация была. Значит, следующая заповедь – не прелюбодействуй. О ней мы с вами подробно поговорили на предыдущих беседах, когда разбирали страсть блуда. Кто присутствует сегодня впервые, еще раз напоминаю, что это богатая тема для исповеди. То, что теперь рекламируется, пропагандируется, называется сексом, который полезен для здоровья, для души якобы полезен. Все это ведет к разрушению человеческой личности, к разрушению семейных отношений и отношений, в том числе и с Богом, потому что тело, как и душа, это храм Святого Духа. Когда человек блудит, он оскверняет этот храм. Почему? Потому что, соединяясь с блудницей или с блудником, он с ним становится одним телом. Так же, как муж и жена. Перед Богом это одно тело, но тело, как храм Святого Духа. Здесь мы видим осквернение храма. Соответственно, без Святого Духа человек не узнает никогда ни настоящей любви, ни настоящей радости, и все прочее. И сколько бы он потом не искал всего этого, через различный контакт, всего этого он уже не найдет. Дальше, восьмая заповедь, не кради. Здесь тоже все ясно. С одной стороны все ясно. А с другой стороны, надо постараться вспомнить даже свои юные годы, потому что очень многие дети страдают клептоманией. Воровство мелочи из карманов родителей или у друзей из кармашка. Если это старшее поколение, очень часто, воровство морковки в чужих огородах или не только морковки. Но нужно всегда помнить, что не следует брать то, что тебе не принадлежит. Неважно, пропадает это или не пропадает. Если это не твое, не бери. Здесь, можно сказать, современным языком частная собственность неприкосновенна. никогда ничто сворованное человеку не принесет никакой пользы. Наоборот, человек чем-то, допустим, обогатился, что-то украл, потом в жизни в несколько раз ему будет хуже из-за того, что он взял не свое. Лучше иметь мало, но иметь свое. Более того, когда человек совершает кражу, хотя бы даже в малых размерах, он потихонечку просто к этому привыкает, привыкает к легким деньгам, привыкает к легкой наживе. Бывает не только связано с деньгами, бывает опять же вот с какими-то вещами. Допустим, человек работает на работе, и там у него на этой работе есть какие-то вещи, которые не учитываются. И вот он приносит их домой, эти вещи. Ну, я ж не знаю, что там, товары могут быть, или халаты, или даже пища какая-то, которая там не учитывается. Вот такие вот небольшие кражи, они могут потом привести к очень неприятным последствиям. Лучше всегда иметь совесть чистой. Тебя никто не обличит, потому что в жизни всякое бывает, что-то скрывается, и если вы смотрите телевизор, можете это наблюдать. Бывают какие-то преступления, особенно вскрываются те вещи, которые происходят в судебной сфере. То есть люди работают, связаны с этими вещами. Потом выясняют взятки всевозможные, еще какие-то махинации. Более того, выясняется, что, оказывается, этим человек занимался уже очень-очень давно. Просто уже как начал, так и не было возможности остановиться. Надо еще помнить о том, что любая халява, она человек не ценится. Получается, человек, который привык воровать, он никогда не будет ценить что-то заработанное. А если он не будет ценить свой труд, значит, он не будет ценить и труд ближних. Вот, так что вот подумайте о заповеди. Еще раз напоминаю, что исповедь должна у вас происходить достаточно быстро, поскольку группа будет большая, поэтому вот то покаяние, которое, возможно, произойдет у вас, это я не знаю, это только Господь знает, есть у вас покаяние или нет. Но вот это покаяние должно свершиться, вероятно. И при покаянии, готовясь к исповеди, я вам еще раз советую записывать все на листочек, тем, кто вас сейчас первый раз слышит. На листочек, потому что, безусловно, жизнь прошла большая. И, может быть, кажется, что очень много сделано, там неприятного, но когда вы подойдете к священнику, может оказаться, что вы ничего назвать не сможете. Поэтому вот дома вот то, что мы с вами назвали, подумайте над этими вещами. Посмотрите на всю свою жизнь, когда осуждала совесть. Может быть, бывают такие вещи, которых я не называю. У меня вот несколько неприятных случаев уже было. Когда потом выяснилось, что люди чем-то продолжали заниматься, а оправдывались тем, что я на беседах этого не называл. Только у меня одна женщина, она продолжала читать книги этого самого Лазарева, какого-то экстрасенса. Я его просто не упомянул, потому что я его и не знаю, и не читал никогда. Но я же не могу всех их упомянуть. Сколько этих людей, чудотворцев всяких, которые пишут свои книжки безумные. Если бы я занимался только тем, что перечислял этих людей, я бы не знаю, сколько бы времени-то, наверное, потратил. Этих людей очень много. Поэтому вы сами посмотрите, что, в чем осуждает вас ваша совесть. И что несовместимо с тем, что я говорил на этих беседах. Вот так же у меня был случай, когда один парень вот точно так же ходил там раза 3 или 4 на беседы ко мне. Там, естественно, ну я его допустил, безусловно. Он пришел на последнюю беседу, естественно, я уж не мог его не допустить. Но потом вот я вам говорил, что он встречает меня вот здесь буквально и рассказывает, почему меня осуждают на работе за то, что я читаю черную магию. Вот я говорю, ничего себе, а почему ты ее читаешь? У меня волосы дыбом встали. У меня только вот была шапочка на голове, поэтому не встали они, эти волосы, из-за шапки. А вот оказывается, он там нашел молитвы в этой черной магии, молитву «Отче наш», еще какие-то молитвы. И он совершенно не понимает, что это такое, он молился этим молитвами, изучал эту книгу, практиковал уже. Вот как это, чем это объяснить? Не знаю, чем объяснить. Во-первых, тем, что он не был на этих беседах, когда я говорил об экстрасенсах. А во-вторых, просто такой человек, он, по-моему, даже еще верующим не стал. Совершенно не понимаю, какая разница между сатаной и Богом. Все одно, все в одну кучу. Лишь бы было хорошо в жизни, благополучие, здоровье, а все остальное на втором месте. Бог там, дьявол. Неважно. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. В вашей жизни была ложь, которая, может быть, даже приводила к каким-то последствиям, то это надо исповедовать. Причем ложь всегда неприятна, особенно тогда, когда она обличается. Но ведь сколько раз ложь могла не обличаться и могла сходить с рук. Ведь не всегда ложь бывает открыта. Но вспомните о том, что смерть – это тот момент, когда любая ложь откроется. Вот вся та ложь, которая была в жизни. Которую люди, может быть, сейчас не знают, но которая в какой-то момент будет явно для всех. Не только для Бога, но для всех людей. Так что лучше это исповедовать сейчас. Хотя, безусловно, это для кого-то будет очень тяжело, но это придется сделать. Есть еще в жизни ложь, которая для нас незаметна. Так называемые сплетни. Ложь, которая происходит под каким-то прикрытием обсуждения или рассуждения, или еще чего-то. А получается вот одно лишь осуждение, а не обсуждение. Происходит это не только в женском обществе. Почему-то обычно сплетни приписываются женщине. Нет, сплетни вполне уместны и у мужского населения. Вот женщины говорят, больше имеют. Если бы у нас было больше мужчин, они бы, конечно, заявили, что нет, мужчины никогда не сплетничают. Это особенность именно женщин. Действительно так, женщины сплетничают чаще. И причем женский коллектив, вот те, кто работает в женском коллективе, всегда говорят, что это женский коллектив, явление ужасное. Потому что там такие вещи происходят, которые, вот если бы были мужчины в коллективе, или начальник мужчины, этих вещей бы не происходило. Ну, я не знаю, даже мне мать говорит, вот мне вот директор школы женщина, она говорит, вот сколько проблем из-за этого. Когда мужчина, как-то всегда легче в этом коллективе. Когда женщина, она очень жестоко становится по отношению к своим подчиненным. Вот тоже интересное явление такое. Женщины, когда получают власть, они становятся жестокими людьми. Не всегда, конечно. А даже помните военное время, вот у тех же самых нацистов, там женщины что вытворяли. Даже особо были отряды, состоящие из женщин. Ну, это понятное дело, что это, естественно, там образ Божий же полностью потерян. Но вот такое бывает, действительно, когда женский коллектив начинает перемывать кости соседкам, знакомым, в том числе даже и своим собственным мужьям. Все то, что в семье, выливает, какие-то разговоры, все это обсуждает. И обычно происходят разговоры на эту тему. Я просто несколько раз сам был свидетелем, что мужья поливаются грязью. Обычно какие они дурачки. И я, конечно, помню еще школу, когда у нас раз было учителя, приходили и вместо урока начинали рассказывать свои семейные проблемы. Вот одна из учителей была, вела русскую литературу. А мы ей в этом потакали, естественно, нам же не хотелось, чтобы урок шел. И поэтому, как только она начинала что-то такое говорить про семью, мы сразу, давай, ой, как мы вам сочувствуем. Причем нормальный муж был, имел машину, вроде, так сказать, благополучно все было. Вот если она заводилась и начинала говорить про то, какой он дурачок у нее, вот, как он к ней относится, это могло тянуться на весь урок. А мы, естественно, были довольны. Слушайте. Отлично, урок прошел. Но при этом я отличала крайнюю стервозность. Когда урок все-таки проходил, то там что-то страшное творилось. Там и пары были, и единицы. Вот. Да. Что, кстати, вообще вот этот предмет русской литературы, оно почему-то в нашей школе как-то очень невезучим было. Все учителя по этим предметам были очень стервозны. Я уж просто сам, казалось бы, литература, то есть предмет, который призван, ну, как-то одухотворять, вот, соприкосновение с мировой там классикой, с нашей классикой, с такими людьми. Но вот почему-то стервозность, не знаю почему. И как-то вот другие, с другим предметом было попроще. Естественно, да. Вот, так что я опять же призываю из дома подумать, потому что все ведь это в себе обнаружить очень трудно. Нет, это все то, что я перечислил. Вот большинство людей так и думает. Вот то, что я перечисляю, это не про нас. Это может быть там про кого-то, или вот здесь сидит, для них читаю. А вот я сейчас, вот я сижу, слушаю, нет, ну про меня здесь ничего нет. Лгала кому-то? Ну, я, ну, может быть, когда-нибудь было, вот такие мелочи были. Что, кого-то убивала? Нет, никого не убивала. Что там, не почитаю родителей? Да нет, там, все, я нормальный человек. Меня это не касается. Я вас прошу обратить ваше внимание на такой момент, что вот все то, что я говорю, все это есть у вас, каждый заповедь. Я и тебя не исключаю. Заповедь нас обличает в грехи. В каждой заповеди мы с вами грешны. Я уж не знаю, только есть какие-то вещи уж конкретные, там, коней не крали. Ну, коней, может быть, и не крали. А любая заповедь, она, видите, сколько подпунктов включает, связанных с нравственностью. Ведь, допустим, та же самая заповедь «не укради». Можно украсть не материальную вещь, а можно украсть... не гости полоску, а какое-то вот есть, допустим, понятие, как авторские права. Можно их присвоить. Допустим, любят ученики в школе списывать. Вот, пожалуйста, вот нарушение этой заповеди «не укради», списывай в школе. То есть те знания, которые не являются твоими, ты их присваиваешь себе, ты их украл. Потом ты в школе их показываешь как свои. На работе то же самое может быть. Чужую работу себе присвоить. Ну вот, то же самое и с ложью. То есть, конечно, все сплетничают, но только не я. Да нет же, бывает так. Причем мы же не сами не понимаем, что мы иной раз сплетничаем. Мы их хотим просто как-то приукрасить немножечко, себя выставить в хорошем свете. Когда мы объясняем какую-то проблему, которая с нами произошла, естественно, в этой проблеме мы выступаем в роли невинных жертв. А виноваты обстоятельства, виноваты те ближние, которые нас окружают. А мы в этом случае, мы вот... Как это на судебном языке называется, презумпция невиновности. Хотя, ну, то есть мы что-то и сделали, но это не по нашей вине. Виноваты все остальные, только не мы. Общество виновато, президент виноват, государство виновато, ЖКХ виновато, семья виновата, так далее, так далее.
А на родителей обижаться, это грех?
Вот,
тоже,
конечно,
так,
конечно.
Не то, что прямо вот там не разговаривать, и все вот, ну, так вот получилось, что...
Да, разногласия, конечно, это нужно исповедовать. Во-первых, это связано, наверное, с тем, что родители когда-то пытались учить. Это не может быть так. Вообще, и мой вам совет, не пытайтесь родителей учить, даже если они неверующие. Может быть, они, понятное дело, что наше поколение уже образованное, да, большинство родителей наших, ну, хотя родители мои, допустим, уже высшее образование, а вот бабушка с дедушкой там по 5 классов. Естественно, понятно, что в какой-то мере, значит, грамотности мы их превосходим. Но поймите, что у них есть жизненный опыт. Жизненный опыт ничем не заменишь. Пусть он у них негативный у кого-то, там кто-то алкоголик, еще что-то. Но вот наше желание научить и указать недостаток порой оборачивается против нас. Оборачивается ненавистью, вот этой самой нелюбовью. Тем более поймите, что действительно яйца курицы не учат. Если у них есть желание вас слушать, вы это сами поймете. А если вы им навязываете свое мнение, да тем более как правильное, ну как большевики делали, то есть отцы наши, вы ничего не понимали, а мы наш мы новый мир построим и научим вас, как нужно правильно жить.
А если нам хочется?
Ну отстаивайте свое право, как право родителей, естественно. Если это ребенок маленький.
Не ребенок, а родители.
Не что? Что?
Не понял. Ну я же тоже как бы, в данном случае, родители.
Ваше мнение имейте при себе. Оставьте при себе, и ваше мнение вы обязаны привить вашему ребенку.
Я как и ребенок имею.
По отношению к родителям. Я и говорю, не пытайтесь навязать свое мнение. Я про это сейчас рассказываю.
Нет. Если они мне навязывают свое мнение.
Если они навязывают?
Ну,
выслушать, да. Выслушать. Какие-то доводы привести, почему вы не согласны. Ну, конечно, вот опять же, да, здесь много может быть каких-то нюансов, которыми мы можем себя оправдывать. Допустим, вот я всегда тоже себя оправдываю очень хорошо. Меня отец, естественно, всегда осуждал за то, что я пошел по этому по духовному пути. Но здесь уже как верующий я себя как могу оправдать? Тем, что все-таки я пошел не за собственным эгоизмом, а за Богом. И вот тот путь, который предлагал отец, он, это путь ошибочный. Ну, путь зарабатывания денег и все прочее. Это некоторый лжеидеал. С другой стороны, я сейчас понимаю, если бы я все-таки отца моего больше слушал, мне было бы легче в жизни вообще. Гораздо легче. То есть я понимаю, что во многих вещах я был неправ. Моя-то личная жизнь, может быть, даже и никак бы не изменилась, если бы я в каких-то вещах его послушался. Но вот этот вот подростковый, я не знаю, да, желание противоречить подростковое, потому что я как раз уверовал, когда мне было 15-16 лет, оно вылилось в такие вот крайние формы, форма разобщения с родителями. Конечно, это грех. это грех. Здесь даже мне себя как-то и нечем оправдать. Могу только сейчас сказать, допустим, что я не могу пойти в пути неверия. Но путь неверия мне даже не предлагался. Отец предлагал мне в жизни просто разумные вещи. Профессии и там еще что-то. Он в какую-то глубину не лез, потому что он и понять этого не мог. Даже какие-то его вещи, насмешки над религией, они, конечно, были на таком уровне, что мне с ним даже нечем было-то и спорить. Он просто не понимал. Здесь вот такие вот вещи. Так что не пытайтесь учить, не пытайтесь доказать свою правоту. Если вы хотите, если вы человек взрослый уже, то, и, безусловно, просто уходите от таких разговоров, не старайтесь в них ввязаться. И если что-то явное произошло, то просто объясняйте, по какой причине. На самом деле большинство ссор происходит еще от некоторой недосказанности. Человек очень много себе фантазирует. Нам кажется, вот нас должны понимать. Ведь должны же понимать, что мы поступаем правильно, когда мы что-то делаем. Но в жизни бывает так, что тот человек, который смотрит на наш поступок, он ведь имеет свою точку зрения. Он не знает многих наших обстоятельств, тех причин, по которым мы так или иначе поступаем. Иногда бывает очень простым решением просто пойти и рассказать, и объясниться, то, по какой причине ты это делаешь. Если человек в нормальном психическом состоянии, если он, не знаю, не алкоголик, то ему вполне можно все объяснить. Бывает, если, ну, конечно, не надо лезть, если человек пьяный, то ему не надо лезть. Потому что он будет свою правду матку гнуть и еще достанет. Но если человек трезв и вменяем, то здесь вполне возможно объяснение. Это я уже тоже испытал на своей сейчас жизни. Потому что у меня мой-то тесть, он мой начальник еще к тому же. Вот, так что, конечно, вот такие недомолвки, они очень часто возникают. Но я увидел, что очень часто они разрешаются путем простых разговоров. То есть я прям прихожу, прямо высказываю свое недоумение, и реакция вполне нормальная. Все как-то становится на свои места. И очень часто оказывается так, что я себе фантазировал, в голове накручивал, все это оказывается просто моей собственной выдумкой. Ну и так часто очень в жизни бывает. И еще одна вещь – это молитва. Если с каким-то человеком вы объясниться не можете, или уж так вышло, что родители с родителями вы были в ссоре, а родители уже на том свете. И мириться уже поздно. Так молитва, она, безусловно. Вообще молитва, так сказать, она нас отличает от всех животных и от всего прочего животного мира. Это вот то самое шестое чувство, которое есть у человека. И нет больше ни одного другого существа. Это нас еще отличает тем, что мы с вами образ и подобие Божие, мы умеем молиться. И молитва это должна быть точно так же в жизни человека происходить, как и, вот, допустим, кушаем мы что-то, принимаем пищу, дышим воздухом. То же самое должно быть и с молитвой. Молитва должна в жизни человека присутствовать постоянно. Не раз в день, или вообще раз там в месяц, в год, а каждый день, регулярно. И, безусловно, молитва за родителей. Молитва за врагов. Господь дал этот очень интересный принцип – молиться за врагов. Потому что вот то, что возникает в соприкосновении с врагами – ненависть, вражда, ссора – это все ведет разрушение нас самих, нашей личности. Вражда и ссора губит душу, вот как огонь. Он пожирает, а насытить не может. Если человек тем более привык мстить, кстати, этому и учит нас большинство фильмов современных. Там обычно какие-нибудь дешевые боевики, там какой сюжет? Какая-то трагедия, а весь оставшийся фильм – это месть бесконечная. Пока сам последний негодяй убит не будет, то, значит, главный герой, вот он не успокоится. Но жизнь нас чему учит? Что мы с вами не супермены, не терминаторы. И так как там Шварценеггер убивает толпы народа, мы с вами так и, в принципе, невозможно это все сделать. Более того, жизнь учит еще и тому, когда мы вот эту месть совершаем, удовлетворение не происходит. Наша месть порождает ответную реакцию еще более серьезную, с более серьезными глубокими последствиями. А иногда ведь человек и даже отомстить не может. Допустим, объект его ненависти не достигаем по каким-то причинам. И вот этот огонь, он съедает человека, он готов что-то сделать такое, но не может. Поэтому он горит, он в ярости, раздражен, он мечется, как раненый зверь. Ну, выхода для этих эмоций нет. Нет, выход, вернее, есть, на близких все это. все это сваливается на близких людях. Поэтому молитва – это то средство, которое в душу приносит спокойствие. Когда ты начинаешь молиться за врага, называешь его по имени, ты с ним входишь вот в некоторую духовную связь. Причем не напрямую, а через Бога. И ты понимаешь, что это твой ближний. Ближний, который просто заблуждается, он подвержен греху. Ближний, который страдает точно так же, как и ты. То есть так же сгорает от ненависти, от своей собственной глупости. И молясь за него, ты, во-первых, приносишь пользу самому себе, ты успокаиваешься. Ты понимаешь, что все это, в принципе, мишура. И что твоя месть никакой пользы не принеси, вот только один вред. И ты помогаешь еще тому человеку, за которого ты молишься, что Господь может вразумить его. Значит, ну давайте дальше запишем. 10-й заповедь. Ну вы пока послушайте, пока не записывайте. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни, ни вола, ни осла, ни всякого скота, ничего ближнего твоего есть. Но это же когда-то было у людей. Валы, ослы, скот. Значит, не... Как одно слово сказать? Не завидуй. Не завидуй. Ну, наверное, переводя на русский язык, надо сейчас так сказать. Ни денег его, ни машины его, ни дома его, ни зарплаты его, ни должности его. Ну, жена, наверное, можно оставить. Бывает так, что да. Это не меняется пока. Пока говорю. Пока, потому что в жизнь входит однополые браки. Еще прочие дребедеи. Может, это и поменяется. Да, вот опять же, вот я поскольку начал говорить о зависти, о мести, то вот зависть – это такая же самая вещь, как и месть. Огонь, который не только не насыщает, но человек он...
Источает,
да. И поэтому, когда человек больше завидует, он масло все время подливает. Конечно, иногда мы правда себя оправдываем очень часто. Ну как же так? Я работаю больше, образование у меня лучше, а получаю меньше. Что вот это все? Не бывает реальные условия, конечно, все так, оно и есть, человек прав. Прав, ну, перед собой. Каждый из нас может себя оправдать, почему он поступил так или не иначе. Ну вот, тем не менее, вот эта собственная правда, она спокойствие, ни спасения, ни любви, ничего не даст. Это правда, которую человек в могилу только сведет. Готов быть правым даже до смерти, лишь бы доказать свою правоту. Вот такой человек будет ходить по судам, кого-то разоблачать, искатель вечной правды, ходить по инстанциям, везде видеть заговоры, бюрократию и все прочее. Ну, такие люди, как правило, есть притча такая, где Господь говорит, лицемер, прежде чем вынимать сучок из глаза брата твоего, сначала вынь бревно из твоего собственного глаза. Потому что очень часто человек не замечает за собой, не видит ничего дальше своего собственного носа. Вот мы с вами все эти заповеди и прошли. Десять заповедей, и фактически это полная такая подборка вместе с страстями о том, что нужно исповедовать. Конечно, что-то наверняка я упустил, что-то я забыл, потому что невозможно охватить весь круг человека. Тем более у вас у каждого личный круг жизни, в котором я понятия не имею. Я, допустим, частично рассказал что-то о себе, но по большей части рассказывал, как церковь учит о покаянии и о исповеди. Мы все с вами должны понять, что мы люди грешные, осознать того, что в нас есть грех. Желание его обличить должно быть и, соответственно, дальше уже исповедовать. Что потом надеть эти ризы белые, крещальные, как символ чистоты, и, сойдя в эту купель, умерев со Христом, вместе с ним воскреснуть для вечной жизни.